Часть четвертая. Миссис Фэллоуз лежала в душном номере гостиницы, прислушиваясь к звуку пароходной сирены на реке. Она ничего не видела, потому что смоченный одеколоном платок закрывал ей глаза и лоб. «Дорогой, дорогой!» — раздраженно позвала она, но никто не ответил. Ей почудилось, что ее преждевременно похоронили в большом бронзовом семейном склепе на двух подушках под балдахином. «Дорогой!» — снова громко позвала она и стала ждать. «Что, Трикси?» — это был капитан Фэллоуз. «Я заснул, и мне снилось... Милый, намочи еще одеколоном платок, голова разламывается». «Хорошо, Трикси». Он снял платок. Выглядел капитан постаревшим, усталым и скучным, словно человек, лишенный любимого занятия. Он подошел к туалетному столику и смочил платок. «Не так много, мой милый. Достать еще одеколон мы сможем не скоро». Он не отозвался, и она проговорила раздраженно. «Ты слышал, что я сказал, милый?»
«Слышал».
«Ты стал теперь такой неразговорчивый. Ты не знаешь, что такое болеть в одиночестве».
«Зато ты знаешь», — сказал капитан.
«Милый, мы договорились, что лучше вообще ни о чем не говорить. Но мы не должны впадать в такое уныние».
«Не должны».
«Но надо продолжать жить дальше».
«Надо».
Он подошел к кровати и положил платок на глаза жены. Потом сел на стул, просунул руку под тент и нащупал ее руку. Они удивительно напоминали детей, брошенных в чужом городе, без попечения взрослых. «Ты купил билеты?» — спросила она.
«Да, милая».
«Я должна потом встать и собраться, но голова так болит. Ты сказал, чтобы упаковали ящики?»
«Забыл».
«Ты должен постараться думать о делах», — сказал она вяло и недовольно. «Больше некому».
И оба они умолкли, не произнося фразу, которую должны были избегать. Он вдруг сказал: «В городе волнение?»
«Революция?»
«Нет, они схватили священника, и этим утром его расстреливают, беднягу. Я все думаю, не тот ли это человек, которого мы прятали?»
«Вряд ли».
«Да, вряд ли.
Священников так много».
Он выпустил руку жены, подошел к окну и выглянул на улицу. Были видны корабли на реке, маленький каменистый бульвар с бюстом и грифы.
«Как хорошо будет вернуться домой», — сказала миссис Фэллоуз. «Мне порой казалось, что я умру здесь».
«Разумеется, не умрешь, милый, но другие здесь умирают».
«Умирают», — проговорил он мрачно. «Милый, ты обещал», — раздраженно сказала миссис Фэллоуз. И тяжело вздохнула: «Бедная моя голова».
«Хочешь аспирину?»
«Не помню, куда я его положила. Ничто не лежит на месте».
«Может, пойти купить?»
«Нет, дорогой, я не могу оставаться одна». «Уверена», — продолжала она сделанным оживлением, — «уверена, что я буду здорова, когда мы вернемся домой. У меня тогда будет настоящий врач. Порой мне кажется, что это непростая головная боль. Говорила я тебе, что пишет Нора?»
«Нет».
«Дай мне очки, милый, я прочту тебе то, что касается нас».
«Они у тебя на кровати».
«В самом деле».
Одна из парусных лодок отчалила и поплыла вниз по широкой медленной реке, текущей к морю.
«Дорогая Трикси», — читала мисс Фэллоуз с удовольствием, — «как много вам пришлось пережить. Этот негодяй...» Она резко прервала чтение. «Ах да, дальше напишет. Конечно, ты и Чарльз должны пожить у нас, пока не найдете какое-нибудь жилье. Если вы думаете о половине дома...»
«Я не уеду», — вдруг сурово сказал капитан Фэллоуз.
«То снять его обойдет всего 50 фунтов в год. Дом первоклассный, есть даже ванная для прислуги».
«Я остаюсь».
«Кухня. Что ты говоришь, милый?»
«Я не уеду».
«Ну, мы это много раз обсуждали, милый. Пойми, если мы останемся, ты меня убьет».
«Тебе не нужно оставаться».
«Но одна я ехать не могу», — сказал мисс Фэллоуз. «Что подумает Нора? И вообще это нелепо.
Здесь можно заниматься настоящим мужским делом».
«Собирать бананы», — миссис Фэллоуз издала слабый ледяной смешок. «Ты даже это не мог сделать как следует».
Он в ярости повернулся к кровати.
«Ты готова бежать отсюда и оставить ее?» «Это была не моя вина, если бы ты был дома!» Она заплакала, скорчившись под москитным пологом. «Никогда мне не возвратиться домой!»
Он устало подошел к кровати и снова взял ее за руку. «Так нельзя. Они оба были одиноки. Они нуждались в поддержке друг друга».
«Ты не бросишь меня одну, дорогой, не правда ли?»
Комната была пропитана запахом одеколона.
«Не брошу, дорогая. Ты понимаешь, что это было бы нелепо?»
«Разумеется». Они сидели молча, пока утреннее солнце поднималось, усиливая духоту в комнате. Наконец, миссис Филлоу сказала: «С тебя, Пенни, милый. За что? За твою задумчивость». «Просто я размышлял о том священнике. Странный малый. Он пил. Я все думаю, может, это он? Если он, то он получил по заслугам. Но вот что странно, как она потом изменилась. Словно он с ней говорил о чем-то». «Милый!» — жалобно откликнул с кровати миссис Филлоус. «Ты обещал!» «Да, прости, я стараюсь, но это не выходит у меня из головы». «У меня есть ты, а у тебя я», — сказала миссис Филлоус. И письмо от Норы зашуршало, когда она отвернула обмотанную платком голову от ослепительного света, проникавшего снаружи. Мистер Тенч наклонился над эмалированным тазиком, моя руки розовым мылом. «Вам не надо бояться», — сказал он на своем ломаном испанском. «Если будет больно, скажите». Комната шефа полиции была превращена в подобие зубоврачебного кабинета. Это потребовало немалых расходов, так как понадобилось доставить сюда не только самого мистера Тенч, но и его кабинет, кресла и загадочные ящички всех сортов, в которых, казалось, почти ничего не было, кроме соломы, и которые, похоже, вернутся назад не пустыми.
«Я мучаюсь несколько месяцев», — сказал шеф. «Вы не можете себе представить, какая боль».
«Напрасно вы не обратились ко мне раньше. Ваш рот в ужасном состоянии. Хорошо еще, что у вас нет пиареи». Он кончил мыть руки и вдруг замер с полотенцем в руке, о чем-то задумавшись.
«В чем дело?» — спросил шеф. Мистер Тенч вздрогнул и, пройдя в кабинет, стал раскладывать маленькие металлические сверла в ряд, один вид которого напоминал о боли. Шеф следил за ним с содроганием. «У вас трясутся руки», — сказал он. «Как вы себя сегодня чувствуете?»
«Это не сварение желудка», — ответил мистер Тенч. «Порой у меня перед глазами так много точек, что кажется, будто на мне вуаль». Он вставил сверло в бормашину и изогнул шнур дугой. «Я никогда не видел таких скверных зубов», — говорил он. «Разве только один раз?» Шеф попытался что-то сказать, однако только зубной врач мог бы разобрать смысл его мычания. «Он не был моим пациентом. Полагаю, его уже вылечили. Вы здесь многих людей лечите пулями. Не так ли?» Он продолжал сверлить зуб, стараясь не дать разговор заглохнуть. Так полагалось работать в Саутленде. «Странная вещь произошла со мной», — говорил он, — «как раз, когда я пришел с реки. Получил письмо от жены. Она не давала о себе знать 20 лет. И вдруг она как с неба». Он наклонился ближе и с силой нажал сверлом. Шеф замахал руками и застонал. «Прополощите рот», — сказал мистер Тенч. И стал с мрачным выражением менять сверло. «О чем это мы говорили?» «Да, о моей жене. Кажется, она обрела какую-то религию, что-то вроде группы в Оксфорде. Что ей понадобилось в Оксфорде? Пишет, что простила меня и хочет узаконить положение. Очевидно, развестись. Простила меня». Мистер Тенч сказал это, оглядывая маленькую безобразную комнату, и задумался, держа сверло в руке. Он рыгнул, прижал руку к животу и стал хмуро нащупывать смутную боль, которая почти всегда была там. Измученный шеф откинулся назад, широко раскрытым ртом. «Это приходит и уходит», — сказал мистер Тенч, окончательно теряя нить мысли. «Разумеется, это пустяк, просто несварение желудка. Но меня это парализует». Он мрачно уставился в рот, будто среди разрушенных зубов находился магический кристалл. Потом, словно собрав всю силу воли, он подался вперед, сунул сверло в привод и стал нажимать на педаль. Жужжание и скрежет, жужжание и скрежет. Шеф напрягся всем телом и впился в кресло руками, а нога мистера Тенча ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Шеф издавал странные звуки и махал руками. «Держитесь», — говорил мистер Тенч, — «держитесь. Это просто маленький камень, скоро конец. Вот она вылезает, сейчас «Боже милости! Что там такое?» Он остановился. Бросив шефа, он подошел к окну. Внизу, во дворе, отряд полицейских ставил винтовки к ноге. Прижимая руку к животу, Тенч возмущенно спросил: «Неужели опять революция?» Шеф поднялся и выплюнул тампон.
«Да нет», — сказал он, — «расстрел».
«За что расстреливают?»
«За измену».
«А разве вы это делаете не у кладбища?» — спросил мистер Тенч. Жуткая сила притяжения удерживала его около окна. Он никогда такого не видел. На маленький побеленный двор, так же, как и он, смотрели грифы.
«Сейчас лучше этого не делать», — сказал шеф. «Может начаться демонстрация. Народ такой темный».
Из боковой двери вышел маленький человек. Два полицейских поддерживали его. Было заметно, что он старается держаться хорошо, но ноги ему не повиновались. Его подвели к противоположной стене. Офицер завязал ему глаза платком. «Я ведь его знаю», — подумал мистер Тенч. «Боже милости, надо что-то сделать». Словно он смотрел, как расстреливают близкого ему человека.
«Чего вы ждете?» — крикнул шеф. «В зуб попадает в воздух».
Разумеется, сделать было ничего нельзя. Все произошло очень быстро, как по заведенному порядку. Офицер отступил, поднялись винтовки. Вдруг маленький человек судорожно замахал руками. Он пытался что-то сказать. Какую фразу полагалось говорить в этом случае? Это тоже соответствовало заведенному распорядку. Но, по-видимому, у человека пересохло в горле, и ему не удалось сказать ничего, кроме разборчивого слова, вроде «простите». Залп винтовок заставил мистера Тенча содрогнуться. Казалось, он прогремел у него внутри. Он почувствовал тошноту и закрыл глаза. Затем раздался одиночный выстрел. И когда мистер Тенч снова открыл глаза, он увидел офицера, убиравшего револьвер в кобуру. А маленький человек рухнул, как положено по распорядку, у стены и немедленно превратился в ненужную кучу, которую следует убрать. Два кривоногих человека быстро подошли к нему. Это была арена. Бык мертв, ждать нечего.
«О, — стонал шеф на кресле, — больно, больно, скорее, — умолял он мистера Тенча.
Но тот все забыл, стоя у окна, рассеянно прижав руки, нащупывая свою скрытую боль. Он вспомнил маленького человека, как тот поднялся и с горечью и отчаянием со стула в тот слепящий полдень, чтобы покинуть город, следуя за мальчиком. Вспомнил зеленую лейку фото ребят и то, как он выплавлял в песке муляж врожденные трещины.
«Пломбу! Пломбу!» — умолял шеф,
и глаза мистера Тенча остановились на пластинке, где лежало золото. Валюта. Он должен требовать плату иностранной валюты. На сей раз он должен убраться отсюда, пока не поздно. Во дворе все было приведено в порядок. Человек рассыпал лопатой песок, словно закапывал могилу. Но могилы не было. Никого не было. Ужасное чувство одиночества, усиленное болью в животе, охватило мистера Тенча. Тот человек говорил по-английски и знал о его детях. Тенч почувствовал, что он совершенно один. И, наконец, голос женщины звучал торжественно, и две девочки с блестящими глазами слушали, затаив дыхание. Наконец, великий день искуса настал. Даже мальчик, стоявший у окна, глядя на темную, опустевшую после комендантского часа улицу, проявил интерес. Это была последняя глава, а в последней главе дела принимают решительный оборот. Наверное, вся жизнь была такой. Сначала скука, а потом героические подвиги. Когда шеф полиции вошел в камеру Хуана, он застал его молящимся на коленях. Он ни минуты не спал и провел свою последнюю ночь, готовясь к мученичеству. Он был совершенно спокоен и счастлив, и, улыбаясь, шефу полиции задал ему вопрос: не пришел ли тот вести его на пир. Даже этот злой человек, который преследовал стольких невинных людей, был явно растроган. «Скорее бы дело дошло до расстрела», — думал мальчик. Его волновал расстрел, и он с неизменным нетерпением ждал момента последнего выстрела. Его вывели на тюремный двор. Ему не нужно было связывать руки. Он перебирал свои четки. Вспомнил ли юный Хуан за короткий путь к стене казни те недолгие счастливые годы, которые он провел так бесстрашно? Вспомнил ли Ди в семинарии мягкие замечания старших, закаляющую дисциплину, и те свободные времена, когда он играл Нерона перед старым епископом? Нерон и римский амфитеатр были теперь перед ним. Голос матери слегка охрип, она быстро перелистала оставшиеся страницы, прерывать чтение уже не было смысла, и она продолжала дочитывать все быстрее и быстрее. Достигнув стены, Хуан повернулся и стал молиться не за себя, а за своих врагов, за отряд бедных невинных солдат-индейцев, стоявших перед ним, и даже за самого шефа полиции. Он поднял распятие, висевшее на его четках, и молился, чтобы Бог простил им, просветил их невежество и, в конце концов, привел их, как он привел гонителя Савла, в свое вечное царство. «Что же, у них не было оружия?» — спросил мальчик. «Ты о чем? Почему они не выстрелили, чтобы остановить его?» «Потому что Бог судил иначе». Она прокашлялась и продолжала. Офицер дал команду прицелиться, и в этот миг улыбка, полная благоговения и блаженства, озарила лицо Хуана, словно он видел руки Божии простертые, чтобы принять его. Он всегда говорил матери и сестрам о предчувствии, что уйдет на небо раньше их. Он говорил это со странной улыбкой, обращаясь к матери, доброй, хлопотливой хозяйке. «Я приготовлю там все к вашему приходу». Теперь этот час настал. Офицер отдал команду стрелять и... Она читала слишком быстро, потому что девочкам пора было уже спать, и ей мешала икота. «Стрелять», — повторила она. И вот девочки тихо сидели рядом с сонным и равнодушным видом. Эта часть книги им никогда не нравилась. Они терпели ради рассказа о любительском спектакле, первом причастии, и о сестре Хуана, которая стала монахиней и трогательно прощалась с семьей в третьей главе. «Стрелять», — проговорила мать, и вот Хуан поднял обе руки над головой и крикнул громким и твердым голосом, обращаясь к солдатам и нацеленным винтовкам. «Слава Христу Царю!» В следующий миг он упал, сраженный 12 пулями, а офицер, нагнувшись над его телом, приставил револьвер к уху Хуана и спустил курок. Продолжительный вздох донесся от окна. Но в этом выстреле не было нужды. Душа юного героя уже покинула свое земное обиталище. Счастливая улыбка на мертвом лице поведала даже этим темным людям, где пребывает теперь Хуан. Один человек, бывший там, был так тронут его мужеством, что тайком смочил свой платок в крови мученика. Этот платок был разрезан на сотни кусков и хранится теперь во многих благочестивых домах. А теперь... Быстро продолжал мать, хлопая в ладоши. «Теперь спать!» «А тот, который они сегодня расстреляли?» — спросил мальчик. «Он тоже был героем?» «Конечно. Тот самый, который тогда ночевал у нас?» «Да, он был одним из мучеников церкви». «От него шел странный запах», — сказала одна из девочек. «Никогда не говори так», — сказала мать. «Он может быть святой». «Значит, ему можно молиться?» Мать поколебалась. «В этом не будет ничего плохого. Конечно, чтобы мы были уверены в его святости, должны быть чудеса». «А он крикнул: „Вива эль Кристо Рей!"» — спросил мальчик. «Конечно, он же был героем веры. И в его крови омочили платок. Кто-нибудь это сделал?» — продолжал мальчик. «Наверное», — важно проговорила мать. «Сеньора Хименес сказала мне, если отец даст денег, я, наверное, смогу купить эту реликвию». «Разве это продают за деньги?» «А как же еще получить? Реликвии может достаться не всякому». «Да, не всякому». Мальчик сел на подоконник, глядя на улицу, а позади него слышалась возня девочек, ложившихся в постель. «Вот это да! Герой был в их доме. Пусть всего лишь одни сутки. Он был последним. Больше нет ни священников, ни героев». С горечью прислушивался мальчик к звукам шагов, топавшим по мостовой. Его окружала обыкновенная жизнь. Он слез с подоконника и взял свечу. Сапата, Вилья, Мадер и остальные, все они погибли. Но остались люди вроде тех, кто их убил. Мальчику казалось, что он обманут. А вдоль тротуара шел лейтенант. В походке была какая-то решимость и упорство. Словно каждым шагом он хотел сказать: «Я сделал то, что сделал». Он заметил мальчика со свечой в окне, который, казалось, смутно припоминал его лицо. «Я сделал бы ради него и ради них больше, куда больше», — подумал лейтенант. «Их жизнь никогда не должна быть такой, какая была у меня». Но живая любовь, которая заставляла его спускать курок, угасла и умерла. «Она, конечно, вернется», — думал лейтенант. «Это как женская любовь. Она подчиняется ритму. В то утро он почувствовал удовлетворение, а сейчас он присытился». Лейтенант горько улыбнулся мальчику в окне и сказал: «Buenas noches». Мальчик смотрел на кобуру револьвера лейтенанта. И лейтенант вспомнил случай на площади, когда он позволил ребенку потрогать его оружие. Кажется, это тот самый мальчуган. Он снова улыбнулся и тоже потрогал кобуру, чтобы показать, что помнит. Но мальчик сделал гримасу и плюнул через оконную решетку так метко, что его плевок попал точно в рукоятку револьвера. Мальчик шел по дворику спать. У него была маленькая темная комната с железной койкой, где он спал с отцом. Он лег к стене, отец ляжет с краю, чтобы не будить сына. С угрюмым видом он снял при свете свечи башмаки и стал раздеваться. Он слышал шепот молитвы в соседней комнате. Он чувствовал себя обманутым и разочарованным, словно что-то было потеряно. Лежа в духоте на спине, он смотрел в потолок, и ему казалось, что кроме их лавки, материнского чтения и глупых игр на площади, ничего в жизни не осталось. Однако он скоро заснул. Ему снилось, что священник, расстрелянный утром, снова у них дома, одетый в одежду, которую дал ему отец, и лежал неподвижно, приготовленный к погребению. Мальчик сидел у кровати, а мать читала очень длинную книгу о том, как священник играл роль Юлия Цезаря в присутствии епископа. У ног ее стояли корзины с рыбами, с них текла кровь, и они были завернуты в ее носовой платок. Мальчик чувствовал скуку и усталость. Кто-то в коридоре забивал гвозди в гроб. Вдруг умерший священник подмигнул ему. Точно, веки его шевельнулись. Он проснулся. Кто-то тихо стучал дверным молотком в наружную дверь. Отца на кровати не было, а в соседней комнате было совсем тихо. Должно быть, прошел не один час. Он прислушался, ему стало страшно. После некоторого перерыва стук повторился, но в доме никто не двигался. Мальчик нехотя спустил ноги на пол. Может, это отец забыл ключи? Он зажег свечу, закутался в одеяло и снова прислушался. Могла услышать мать и подняться, но он прекрасно понимал, что это его обязанность. Сейчас он был единственным мужчиной в доме. Он медленно прошел через дворик к наружной двери. А вдруг это вернулся лейтенант наказать его за плевок? Он отпер тяжелую железную дверь и отворил ее. На улице стоял незнакомец. Высокий, бледный, худой мужчина с горькой складкой у рта. В руках у него был чемоданчик. Он назвал имя матери мальчика и спросил, здесь ли живет эта сеньора. «Здесь», — сказал мальчик, — «но она спит». Он хотел было закрыть дверь, но незнакомец помешал ему, просунув в дверь узкий ботинок. «Я только что с парохода. Прибыл по реке сегодня ночью. Быть может, у меня есть письмо к сеньоре, от ее большого друга». «Она спит», — повторил мальчик. «Может, ты дашь мне войти», — сказал мужчина со странной робкой улыбкой и вдруг, понизив голос, добавил: «Я священник». «Вы?» — воскликнул мальчик. «Я», — ответил тот тихо. «Меня зовут отец». Но мальчик уже широко распахнул дверь и прижался губами к его руке, прежде чем тот успел назвать свое имя.
Que volviera.
Тем, кто прочитал роман Грина, быть может, не безинтересно узнать, как сложилась религиозная ситуация в Мексике после гражданской войны. На сегодня законодательство страны остается таким же антицерковным, как было в эпоху, описанную в романе. По-прежнему духовенство лишено гражданских прав, ему запрещено преподавание. По-прежнему официальные лица, от президента до последнего чиновника, не могут открыто заявлять о своей вере, то есть юридически католикам прегражден доступ к любым государственным должностям. И тем не менее, ни церковь, ни дух народа не сломлены. Напротив, Мексика остается, по выражению наблюдателей, самой религиозной страной в мире. Или, по крайней мере, во всей Латинской Америке. Курс на уничтожение христианства фактически потерпел крах. Более 96% населения считает себя христианами, и 68% из них систематически посещают воскресное богослужение. На 40 миллионов жителей страны приходится больше 9 тысяч священников, не считая 19 тысяч монахинь и 2 тысяч семинаристов. Сотни тысяч богомольцев постоянно стекаются в собор Гвадалупской Богоматери в Мехико. Масса людей, пишет один современный журналист, приходящий туда для молитвы, и сами формы выражения их религиозных чувств делают Гвадалупскую базилику похожей скорее на грандиозные центры религиозного притяжения Индии, чем на католические места паломничества. Вопреки закону появились и учебные заведения, где преподают священники. Туда направляют своих детей даже государственные служащие. Как ни старается правительство игнорировать эту реальность, она очевидна для всех. Рай, о котором мечтал лейтенант полиции, герой Грина, не наступил, хотя с тех пор прошло уже полвека. Мексика славится самыми большими трущобами в мире, и именно там самоотверженно работают католические монахи, борясь за человеческий образ жизни миллионов отверженных. В романе священник сознает, что в дни своего внешнего процветания духовенство делало много ошибок и было далеко от нужд народа. В наши дни у таких, как он, прозревших, есть немало последователей, которые противостоят клерикальному консерватизму. Они видят возрождение церкви в существовании малых общин, считающих Евангелие, стремящихся жить по нему, направляемых проводниками пасторского служения в апостольском духе. Это апостольское служение обращено в первую очередь на беднейшие слои населения и индейцев. Центром является объединение религиозных институтов Мексики и другие организации, которые время от времени подвергаются нажиму правительства. В ответ на это верующие продолжают активно отстаивать свободу печати и совести. Это положение церкви оказывает благотворное влияние на дух христиан и на понимание самих задач церкви.